Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять об отношениях человека и Бога. И уже прозвучала мысль о том, что отношения эти христиане описывают не в терминах «начальник» и «подчиненный», а в терминах «небесный отец» и «его чадо». Мы заговорили о молитве Господней, которая начинается словами «Отче наш». О ее содержании и смысле много размышлял еще один пастырь и богослов XX века, митрополит Вениамин Фетченков. Он написал целую книгу, целиком посвященную молитве «Отче наш». В ней владыка Вениамин не только подробно разбирает буквально каждое ее слово, но и ставит более общий вопрос. Какова одна главная мысль этой молитвы? Если проанализировать и собрать воедино смыслы всех отдельных частей, что это скажет человеку о христианстве как таковом, об отношениях с Богом как таковых? Ответа на этот вопрос митрополит Вениамин Фетченков посвящает одну из глав своей книги «Молитва Господня». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой главы.
Главная мысль молитвы Господней. Обычно при толкованиях молитвы Господней изъясняются отдельные части или прошения ее, а потом и отдельные слова. И я не помню, чтобы где-нибудь мне пришлось читать общий синтез, обзор или сводку этой молитвы, то есть ее основную мысль, главный дух, который проникает в все отдельные части и дает общий тон ей. Во всяком случае, я и сам нередко задавал себе этот вопрос, но не сразу находил на него ответ. Отдельные, частные моления еще понимались так или иначе, но обобщить их в нечто цельное, единое, господствующее было трудно. Но если мы теперь задаемся целью разъяснить по мере наших скудных сил эту молитву, то, естественно, задаться прежде всего целью вскрыть эту основную, всепроникающую мысль и дух ее. И не может быть, чтобы в божественной молитве Господа Иисуса Христа были бы указаны только отрывочные мысли, не связанные единым центром. Наоборот, тут мы особенно обязаны усмотреть цельность и единство уже по одному тому, что религиозная жизнь требует исключительной сосредоточенности, концентрации всего человека, всецелой устремленности души. Как сам Бог есть высочайшая простота, единство, свободный от всякой сложности и разделенности, так и от молитвенников своих он требует того же. И потому Слово Его, Сын Божий, в данной им молитве непременно должен был дать нечто цельное, единое, всеохватывающее, как и Он Сам был един с Отцом. Какая же это главная мысль? Каков основной дух молитвы Господней? Что в ней центральное, объединяющие? Когда я, малосмысленный и грешный, задумывался над этим вопросом, то нелегко вскрылся мне ответ. Лишь после выяснения всех отдельных прошений этой молитвы мне с Божьей помощью удалось узреть необыкновенное единство всей молитвы. И оно потом оказалось таким простым и необходимым, что даже и невозможно думать иначе для верующего человека. В самом деле, задумаемся немного об основном вопросе религии, каких бы то ни было даже. В чем суть веры? В Боге. Вот очевидный и обязательный ответ. Бог все для верующего. Все, решительно все, без малейшего ограничения, должно быть отдано Богу. Всякое раздвоение, обособление от Бога, чего бы то ни было, должно почитаться уже ущербом веры или даже изменой Богу. Конечно, это трудно в жизни, но в идеале, в цели так должно быть. И Сын Божий не мог иначе учить людей молиться, как только при всецелой отданности Богу. Он и сам так молился, и жил, творя не свою волю, а волю Отца, и учеников мог учить тому же самому. Потому и наставлял: «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всею мыслью твоей, всем разумением твоим, без остатка». И еще: «Не можете Богу работать и мамоне. Бог, как единственное благо, никто же благ, токмо един Бог», — говорил Сын Божий. «Как единый сущий, как единственный источник жизни и всякого благобытия и блаженства и смысла и цели всего существующего, сотворенного им, Бог должен быть единственным предметом молитвы и жизни для твари, не только для ангелов, но и для людей. Если мы теперь хотя бы кратко и просто, без особого углубления, окинем общим взором всю молитву Господню в целом и отдельных частях ее, то совершенно легко узрим эту основную идею, которая выражается именно одним этим словом — Бог. Или сказать более пространно: все к Богу и все от Бога. Уже самое обращение к Богу, самые просьбы к Нему, как единому дародателю всего, приковывает сразу нашу душу к Нему. Мы устремляемся с сердцем и умом туда, к Нему, и содержание последующих молитв, просьб покажет нам, что действительно Он — единый центр всего и для всего, как на небе, так и на земле. И даже самая форма прошения «дай», «оставь», «избавь» и обращение к Богу, как живому слушателю молитв, во втором лице «имя Твое», «царствие Твое», «воля Твоя», как, впрочем, и в других молитвах, все это вводит наш дух в непосредственное общение с Богом. Человек весь устремляется к Богу. И так во всей молитве Господней. Единственное место, где упоминается о земле, третье прошение, не нарушает этой основной сосредоточенности в Боге, как увидим, а наоборот, еще более утверждает ее. Подобным образом и упоминание о хлебе насущном является лишь новым подтверждением всецелой обращенности души к Богу за самым незначительным попечением ее, а необходимейшим. А все прочее прямо относится к Богу. И потому можно и должно сказать, что основная идея, главная мысль молитвы Господней есть Бог, сущность обращенности души – Бог.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Вениамина Федченкова «Молитва Господня». В прошлой части программы мы слушали беседу митрополита Антония Сурожского с ведущим радио BBC Анатолием Гольдбергом. И говоря об отношениях Бога и мира, журналист употреблял слово «вмешательство» Бога в повседневную жизнь людей. Слово «вмешательство» сразу задает весьма конкретные представления об отношениях Бога и мира. Представления, с которыми едва ли согласится верующий. Но вот английский писатель Клайв Стейплз Льюис в своей книге «Просто христианство», говоря об отношениях Бога и мира, употребляет слово «вторжение». Слово тоже сильно окрашена стилистически. Что же, писатель-христианин видит участие Бога в жизни мира и человека как нечто негативное, насильственное, как вторжение? Давайте послушаем, что Клайв Стейплз Льюис имеет в виду. Фрагмент аудиоверсии его книги «Просто христианство», глава под названием «Вторжение».
Атеизм слишком примитивен, но я укажу вам на другую примитивную идею. Я называю ее христианством на водичке. Согласно этой идее, где-то в небе живет хороший, добрый Бог, и все идет как надо. Трудным и страшным доктринам о грехе и аде, о дьяволе и искуплении просто не придают значения. Искать простую религию бессмысленно. В конце концов, простых вещей нет. Иногда они выглядят простыми, например, стол, за которым я сижу. Но спросите ученого, из чего этот стол сделан. Обо всех этих атомах, о световых волнах, которые ударяют в мой глаз, воздействуя на оптический нерв и на мозг. Тогда вы увидите, что процесс, который мы описываем в двух словах «видеть стол», представляет сплетение таинственных явлений, сложных настолько, что вы едва ли когда-нибудь сможете проникнуть в них до конца. Когда ребенок произносит молитву, это выглядит очень просто. Если вас это вполне удовлетворяет и вы готовы поставить на этом точку, прекрасно. Однако, если вы не можете на этом остановиться, а современный мир обычно ни на чем и ни перед чем не останавливается так легко, если вы хотите идти дальше и спрашиваете, что же происходит на самом деле, приготовьтесь к трудностям. Если мы ищем чего-то большего, чем самое простое, глупо жаловаться, что большее непросто. Очень часто, однако, в такие глупые рассуждения пускаются совсем не глупые люди, желая сознательно или бессознательно подорвать христианство. Обычно они берут одну из версий христианства, рассчитанную на 6-летнего ребенка, и нападают на нее. Когда же вы стараетесь разъяснить им христианскую доктрину в том виде, в каком ее исповедуют образованные взрослые люди, они начинают жаловаться, что от вас голова идет кругом, что все это слишком сложно, и если бы Бог действительно был, он, несомненно, сделал бы религию простой, ведь простота так прекрасна. С такими людьми надо быть поосторожнее. Они каждую минуту меняют тему и лишь отнимают у вас время. Обратите внимание, Бог сделал бы религию простой. Как будто религия – это что-то такое, что Бог изобрел, а не его откровение нам о совершенно неизменных фактах и о его собственной природе. Объективная реальность отличается не только сложностью, она, по моим наблюдениям, нередко выглядит странно. Она какая-то нескладная, неясная, словом, не такая, как нам хотелось бы. Например, когда вы постигли, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца, у вас, естественно, возникает предположение, что все планеты созданы по одному и тому же принципу, на равном расстоянии друг от друга, к примеру, или на расстоянии равномерно увеличивающемся, что все они одинакового размера, либо увеличиваются или уменьшаются по мере удаления от Солнца. В действительности же вы не находите ни ритма, ни смысла, понятного вам, ни в размерах планет, ни в расстояниях между ними. У некоторых по одному спутнику, у одной 4, у другой 2, у нескольких ни одного, а одна из планет окружена кольцом. Итак, объективная реальность таит в себе загадки, разгадать которые мы не в силах. Вот одна из причин, почему я пришел к христианству. Эту религию вы не могли бы придумать. Если бы христианство предлагало вам такое объяснение Вселенной, какого мы ожидали, я бы посчитал, что мы сами его изобрели. Но право же, не похоже оно на чье-то изобретение. Христианству свойственен тот странный изгиб, который есть у реальных объективно существующих вещей. Так что отрешимся от детской философии, от этого пристрастия к простым ответам. Проблема, с которой мы имеем дело, непроста, и ждать простого ответа не приходится. К чему же сводится эта проблема? Очевидно, к тому, что во Вселенной много явно плохого и бессмысленного, но в ней есть существа, мы сами, которые об этом знают. Известны лишь две точки зрения на сочетание этих фактов. Одна из них, христианская, говорит, что это хороший мир, сбившийся на неверный путь, однако сохраняющий в памяти тот путь, каким он должен был идти. Вторая точка зрения, так называемый дуализм, предполагает, что за всем стоят две равноценные и независимые силы – добро и зло, и наша Вселенная – поле битвы, на котором они ведут нескончаемую войну. Я лично считаю, что после христианства дуализм – самая человечная и разумная гипотеза, но в ней есть одно слабое место. Эти две силы, или два духа, или два бога, добрый и злой, абсолютно независимы, оба они извечны. Ни один из них не создавал другого, ни у одного нет преимущества права называться Богом. Каждый из них, очевидно, считает себя хорошим, а другого плохим. Один любит ненависть и жестокость, другой – любовь и милосердие, и каждый держится своей точки зрения. Что же имеем в виду мы, когда называем одного из них силою добра, а другого – силою зла? Мы либо почему-то предпочитаем одну из этих сил другой, как можем, например, предпочитать пиво сидру, либо подразумеваем, чтобы эти силы не думали о себе и чтобы мы, люди, не думали о них, одна из них действительно неверна и, несомненно, ошибается, принимая себя за добро. Если мы имеем в виду, что первая сила нам просто больше по вкусу, то мы вообще должны отказаться от разговора о добре и зле. Добро – это нечто такое, чему мы должны отдавать предпочтение, независимо от того, нравится ли это нам. Если бы добро было добром только потому, что нам вздумалось принять его, оно не заслуживало бы своего названия. Значит, мы должны признать, что одна из этих двух сил – объективное зло, а другая – объективное добро. Однако в тот самый момент, когда вы признаете это, вы добавляете к двум силам, действующим во Вселенной, третью – какой-то закон или стандарт или правило, с которым одна из них согласуется, а другая нет. Но поскольку обе силы судятся им, то этот стандарт или существо его установившее оказывается вне наших двух сил, гораздо выше их обеих. Вот этот закон или существо и будет истинным, настоящим Богом. Фактически, называя силы, о которых идет речь, добром и злом, мы имеем в виду, что одна из них в правильных отношениях с чем-то истинным, высшим, а другая ему противится. К этому же можно прийти и другим путем. Если дуализм верен, сила зла любит зло как таковое. Но мы не знаем никого, кто любил бы зло просто за то, что оно зло. На практике мы ближе всего подходим к силе зла в чистом виде, когда сталкиваемся с жестокостью. Люди проявляют жестокость по двум причинам. Либо от того, что они садисты, то есть в силу своей извращенности получают удовольствие от чужих страданий, либо потому, что ценой жестокости они надеются что-то получить – деньги, власть, безопасность. Но деньги, удовольствие, власть, безопасность – сами по себе вещи хорошие. Зло начинается тогда, когда люди стараются приобрести их, прибегая к неправильным методам, к нечестному пути, либо в чрезмерном количестве. Люди, поступающие так, крайне испорчены, но не об этом речь. Я хочу сказать, что зло, если вы пристальнее всмотритесь в него, почти всегда окажется дурным путем к добрым целям. Вы можете быть хорошим ради самого добра, но не можете быть злым ради самого зла. Вы способны совершить хороший поступок и тогда, когда не испытываете прилива доброты, когда он не доставляет вам удовольствия, просто по той причине, что делать добро правильно. Но никто еще не совершал жестокого поступка только потому, что жестокость неправильна. Люди бывают жестоки лишь тогда, когда это приносит им удовольствие или пользу. Иными словами, зло не может преуспевать от того, что оно зло, тогда как добро может преуспевать в силу того, что оно добро. Добро, так сказать, существует само по себе, а зло представляет собой испорченное добро. Прежде чем стать плохим, надо быть хорошим. Извращение вы распознаете потому, что можете объяснить его, исходя из нормы, а вот объяснить нормальное, исходя из извращенного, вы не сможете. Из этого следует, что представление о силе, которая равна силе добра и любит зло в такой же степени, в какой та любит добро, не более чем мираж. Чтобы злая сила стала злой, ей необходимо сначала захотеть хорошего, а затем устремиться к нему неверными путями. Ей надо ощутить побуждения, добрые в своей основе, чтобы извратить их. Но и стремление к добру и добрые импульсы, которые она могла бы извратить, сила это получит лишь от силы доброй. А если так, то злая сила не может быть независимой. Она – часть мира, в которой царит сила добрая, и сотворена либо ею, либо кем-то еще, стоящим над ними обеими. Попытаемся несколько упростить это рассуждение. Чтобы совратиться, злая сила должна существовать и обладать разумом и волей. Но существование, разум и воля сами по себе – добро. Таким образом, сила эта должна получить все это от добра. Даже для того, чтобы стать плохой, ей пришлось бы позаимствовать или украсть все необходимое у своей противницы. Стало ли вам яснее, почему христианство всегда говорило, что дьявол – это падший ангел? Это не просто сказка для детей. Это глубокая истина, свидетельствующая о том, что зло – паразит, а не что-то изначальное и самостоятельное. Силы оно черпает из добра. Все, что толкает плохого человека на активное зло, само по себе не зло, а добро. Решимость, ум, красота и, собственно, существование. Вот почему дуализм, если подойти к нему со строгой меркой, не срабатывает. Но я готов признать, что истинное христианство, в отличие от христианства на водичке, гораздо ближе к дуализму, чем думают. Когда я впервые прочитал всерьез Новый Завет, меня особенно поразило, что там так много говорится о силе тьмы во Вселенной, о могучем злом духе, который стоит за смертью, болезнью и грехом. Однако, по мнению христианства, в отличие от дуализма, сила эта создана Богом и вначале была доброй, лишь потом стала на неверный путь. Христианство согласно с дуализмом, что Вселенная в состоянии войны, но оно не считает, что это война между независимыми силами. Оно утверждает, что война гражданская, и мы с вами живем в той части Вселенной, которую оккупировали мятежники. Оккупированная территория – вот что такое этот мир. А христианство – рассказ о том, как на территорию эту сошел праведный царь. Сошел, можно сказать, инкогнито и призвал нас к саботажу. Когда вы идете в церковь, вы на самом деле принимаете секретные сообщения от друзей по радиопередатчику. Вот почему враг так настойчиво старается вам помешать. Чтобы мы не ходили в церковь, он играет на нашем самомнении, лени, снобизме. Кто-нибудь, возможно, спросит меня, не хотите ли вы в наше просвещенное время вновь представить нам старого приятеля, дьявола с рогами и копытами? Я не знаю, при чем тут просвещенное время, и меня не особенно интересуют такие мелочи, как рога и копыта, но в остальном я ответил бы, да, именно это я собираюсь сделать. Я не говорю, что мне что-либо известно о его внешности. Тому же, кто действительно хочет узнать его получше, я скажу, не беспокойтесь, если вы в самом деле хотите познакомиться с ним поближе, то непременно познакомитесь. Понравится ли вам это? Другой вопрос».
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство», глава под названием «Вторжение». А теперь, под занавес нашей сегодняшней программы, мне бы хотелось обратиться к самому ее началу. Мы слышали диалог верующего и неверующего о молитве. И, быть может, именно тема молитвы – это та точка, в которой разговор об участии Бога в жизни человека становится наиболее полным. В книге «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского, одного из самых значительных деятелей Сербской православной церкви в XX веке, есть отрывок под заголовком «Письмо человеку, который верит в Бога, но не молится ему». Давайте послушаем аудиоверсию этого письма.
«Трудись и укрепляй в себе веру. Со временем почувствуешь потребность в молитве, пока слаба твоя вера и не заставляет тебя молиться. Смотрели мы, как слабая струя воды падала на колесо водяной мельницы, и оставалось колесо неподвижным. Когда же прибыла вода, колесо двинулось. Вера есть сила духовная. Малая вера не подвигнет ум к размышлениям о Боге и сердце на молитву Ему. Крепкая вера движет и ум, и сердце, и всю душу человека. Пока живет в душе крепкая вера, она силой своей устремляет душу к Богу. Ты говоришь, что, прочитав слова Спасителя, знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Ты сделал вывод, что молитва не нужна. Конечно, знает Господь, что нам нужно, но Он хочет, чтобы мы молились Ему. Поэтому и заповедал Спаситель: непрестанно молитесь, и научил нас молиться. Это легче объяснить родителям, чем тебе, холостяку. Ведь и родители знают, что нужно детям, но ждут, пока ребенок попросит их. Знают родители, что прошение умягчает и облагораживает детское сердце, делает его смиренным, кротким, послушным, милостивым и благодарным. Видишь, сколько небесных искр высекает молитва из человеческого сердца. Прочитал я, как один странник остановился перед домом у дороги. Было там собрание рабочих. Вдруг наступила в доме тишина. Рабочие преклонили колено на молитву. Но один из них вышел и стал ходить вокруг дома. Спросил его странник: «Что происходит в доме?» «Молятся Богу. Мне стало стыдно, и я вышел». Странник замолчал в ожидании. «Кого ты ждешь?» — спросил рабочий. «Жду, когда кто-нибудь выйдет, чтобы спросить его о дороге. Почему не спросишь меня? Я покажу тебе дорогу». Покачал головой странник и отвечал: «Как может показать правильный путь тот, кто стыдится Бога и своих братьев? Думаю, что ты молитвы не стыдишься, но вера твоя еще не окрепла. Береги, укрепляй в себе этого младенца. Когда вырастет он и возмужает, стократно воздаст тебе за твой труд. Мужественная вера повернет внутреннее колесо твоего естества, и ты обретешь жизнь новую. Мир тебе и благословение Божие».
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о том, каким образом Бог участвует в жизни человека и в жизни мира. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».